Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня суббота, 12 февраля, 20 часов. Как мы и анонсировали, сегодня пройдет эфир с нашим другом, философом Андреем Космычем. Андрей, рады тебя видеть.
Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался шить ему костюм. И сквозь зубы пробормотал что-то вроде: раз, раз. Меркурий во втором доме, луна ушла, шесть несчастья, вечер семь. Добрый вечер, друзья.
Понятно, эфир уже качественно начинается. Значит, назвали мы его Фатум. Разумеется, пойдет речь, как мы и обещали, о главном предмете нашего интереса. Он сейчас затевает войну в Восточной Европе. Нас смотрит много больше уже 10 тысяч человек. Под 5 тысяч уже поставили лайки. Для того, чтобы эфир посмотрел как можно больше людей. Сегодня субботний вечер. Есть чем заняться, но, по-моему, оно того стоит. Пожалуйста, дорогие друзья, ссылку на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Пошлите по мессенджеру, там, не знаю, добегите до двери соседа, стукните в нее, попросите, чтобы он тоже машинку включил. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы подступили буквально, я вот перед эфиром смотрел, к 318 тысячам подписчиков. Для нас очень важно, чтобы число это росло. Если так случится, что война грянет, то нам очень важно, чтобы огромная эта аудитория следила за этими событиями, за этим эфиром, всеми другими эфирами. А для этого нужно, чтобы было больше подписчиков, чтобы мы приходили уведомления о новых эфирах и так далее. Ну что же, тогда перейдем к Фатуму. Фатуму. За то время, которое прошло с предыдущего нашего Андрея эфира, понятно, напряжение лишь возросло. Интерес к тому, как это все пойдет, как это все было, в конце концов, связанное с Путиным, он только возрастал, потому что от его судьбы, видимо, зависит судьба очень многих людей, жить им или умереть. И это не абстракция какая-то, не отвлеченное рассуждение, а вполне себе конкретное. Поскольку война, которая ожидается со дня на день своего начала, она, конечно, понесет с собой массу жертв, испытаний, и будущее определенно изменит. Возможно, будущее не только Восточной, вообще Европы, но, может быть, мира в целом. Но посмотрим. В любом случае, с момента, который предыдущий эфир был в декабре, события, которые шли чередом, дали повод, ну, снова обратиться к этой теме, поскольку она имеет и связанные с ней новости, но и некоторую зависимость от политических решений, которые принимаются, исходя из этих новостей. Поэтому я хотел бы для начала, чтобы ты, Андрей, нам рассказал, какие это новости. Потому что, чтобы перейти к следующей части программы, нужно хотя бы понять, а что происходило. И что происходило, кстати сказать, может быть, с тобой или вокруг тебя, или вокруг этих событий, связанных с нашим предыдущим эфиром, которые ты можешь рассказать для того, чтобы лишний раз дать нам повод задуматься, насколько все плохо или насколько все хорошо.
Друзья, ну то, что проходило, мы пока еще временно оставим за скобками и, собственно, перейдем к нашей теме. Заявленная тема нашей программы – Фатум. Судьба правит всем. Соответственно, эту проблематику мы будем рассматривать в рамках двух парадигм – антиудача и смерть. Естественно, и эпиграф должен надлежащим образом соответствовать заданной тематике. Я выбрал две цитаты Уильяма Шекспира из трагедии «Гамлет. Принц датский» в переводе Михаила Лозинского. Акт 5, сцена 1, кладбище.
Так, уже интересно.
Гамлет. Вот еще один. Почему бы ему не быть черепом какого-нибудь законоведа? Где теперь его крючки и каверзы, его казусы, его кляузы и тонкости? Почему теперь он позволяет этому грубому мужику хлопать его грязной лопатой по затылку и не грозится привлечь его за оскорбление действия? Вторая цитата. Гамлет. Александр умер, Александра похоронили. Александр превращается в прах. Прах есть земля. Из земли делают глину. И поэтому этой глиной, в которую он обратился, не могут заткнуть пивную бочку. Державный Цезарь, обращенный в тлен, пошел, быть может, на обмазку стен. Персть, целый мир страшившая вокруг, латает щели против зимних вьюг. Друзья, конечно, очень сложно после столь фундаментального произведения переходить к суровым реалиям нашей великой энергетической сверхдержавы, в которой происходящие события тотчас напоминают записки врача-психиатра из психиатрической больницы имени Алексеева. Итак, рождественские святочные гадания в лучших московских гостиных выдались на редкость плодотворными. Псевдоэлита была всецело погружена в спиритические действия. Вызывали всех, от Ивана III до Леонида Ильича Брежнева. В связи с чем, друзья, на ум приходит рассказ академика Александрова. В 1916 году мои сестры увлеклись спиритизмом. Мой отец, обращаясь к ним, сказал: «Я еще могу поверить, что вы можете вызвать дух Льва Толстого или Антона Чехова, но чтобы они с вами, дурами, по 2 часа разговаривали, я в это никогда не поверю». По сообщению Комитета солдатских матерей, в городе Юрга, Кемеровская область, местные бандиты обложили данью военнослужащих контрактников, преимущественно участников спецоперации в Сирии. Деньги рэкетирам отдавали не только сержанты, но и офицеры. Новость, конечно, прискорбная, но радует в этой истории, что в наших бравых военных обложили данью не террористы из группировки «Исламское государство», а наши скрепные, можно сказать, родные рэкетиры. Московская ритуальная служба начала продажу элитных двухкрышечных гробов под названием «Патриот», и по роковому стечению событий производитель этих гробов оказалась Украина. Стоимость гроба 476 тысяч рублей. Гроб украшен золотым двуглавым орлом. Но злые языки утверждают, что гроб имеет встроенную аудиосистему, которая транслирует полную аудиоверсию посланий президента Федеральному собранию, а также патриотические мелодии. Интернет-магазин Wildberries предлагает купить хит сезона – трусы мужские с рисунком «Путин-космонавт» по цене 1318 рублей. Тем не менее, друзья, мода модой, но риски нужно учитывать. Вот представьте, вы счастливый обладатель этого хита сезона, и у вас запланировано свидание с очаровательной девушкой. Если это так, то предварительно узнайте ее политические взгляды, дабы не оказаться в том глупом положении, в котором оказался герой шутливой песни кабаре-дуэт «Академия». «Отказала мне 2 раза, не хочу», — сказала ты. «Вот такая вот зараза, девушка моей мечты». Группа московских банкиров, следуя модному тренду, пригласила в Москву для проведения обряда на дарование благополучия самого хакасского шамана. Первопрестольный шамана встретили пышными почестями в традиционно русско-банкирской манере. Лимузин, экскортницы, водка, гармонь и лосось. Но что-то пошло не так. То ли широта банкирской души оказалась слишком широкой, то ли роскошные блудницы оказались слишком страстными. Неизвестно. Но у бедолаги шамана случился банальный запой. Ритуал пришлось отложить и шамана отправить во освоясь. В начале февраля из Санкт-Петербургской гимназии была уволена учительница из-за чтения своим ученикам стихотворений Александра Веденского и Даниила Хармса. По словам учительницы, администрация гимназии сочла авторов этих стихов врагами народа и злыми пособниками фашистов. Друзья, позвольте мне зачитать вам одно крамольное по нынешним временам стихотворение Даниила Хармса, которое называется «На фонтанке 28». На фонтанке 28 жил Володя Каблуков. Если мы Володю спросим: «Эй, Володя Каблуков, кто на свете всех сильнее?» Он ответит: «Это я». «Кто на свете всех умнее?» Он ответит: «Это я». «Если ты умнее всех, если ты сильнее всех». Аналогия понятна? Мы расскажем больше вам. Каблуки не будем трогать. Мы расскажем о другом. Марк.
Прекрасно. Нас уже смотрит 26 500. Кто как воспринимает? Кто аллегорично, кто впрямую. Так сказать, интригуешь, Андрей.
Володя.
Тем не менее. А?
Володя Каблуков.
Володя Каблуков, мы знаем этого Володя, да. Каблукова, знаем. Хармс, несмотря на свою трагическую смерть, предвидел, что этот Каблуков еще нам наделает дел. Так, ну вот смотри, каждый понял, как это необходимо. Реципиенты этой информации, надеюсь, и в Кремле тоже должны вздрогнуть, как говорится. Мы продолжаем. Смотри, мы, Андрей, обсуждали действительно с и Соловьем, и всякими другими гостями, ну, те, кто в теме особенно, на протяжении нескольких эфиров, тему удачи и антиудачи Путина. Да? Он вообще, надо сказать, всегда говорил, я, говорит, удачливый. Он сам прямую, публично много раз говорит, что я везунчик. Типа везунчик. Но 22 года вести, наверное, уже 23, скоро поет 70 лет в этом году. Может ли бесконечно? Вот вопрос. Потому что все очень напоминает из происходящего, что похоже, что как минимум с удачей не все так очевидно. Особенно в этот раз. До этого везло, а, так сказать, может и не повезти, учитывая, что ставки слишком высоки. Он их задрал настолько, что у удачи своя логика может появиться. Ты действительно считаешь, что он подошел к моменту, уж не знаю, кто, какие специалисты могут по этому поводу что-то тебе сказать или передать через тебя что-то, что удача на самом деле от Путина отвернулась. И все эти, значит, попытки ее вновь вернуть тщетны, особенно в нынешних условиях, когда, повторяю, цена слишком высока. Что ты думаешь на этот счет?
Марк, друзья, вы знаете, я не то что думаю, я просто могу сказать, как сказали очень авторитетные люди, 24 декабря 2021 года удача умерла. Но мы с вами к этому сейчас подойдем. Есть многое на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам. Российское общество, живущих в условиях авторитарной диктатуры, напрочь лишено даже маломальского рационального инструментария, чтобы понять, когда наступит конец этой плутократической эпохи. Поэтому нам с вами ничего не остается иного, как обратить свой взор на нерациональный инструментарий, чтобы понять, насколько масштабный эти мегасложные процессы, которые происходят сейчас, в настоящем, и будут происходить в грядущем. Кремлевские оппоненты, мы их так назовем, практически всегда используют в своем обиходе различные магические практики, включая магические символы, магические знаки. Потому что свято верят, что некие высшие силы ведут их и указывают им на то, как поступить в той или иной совершенно сложной ситуации. Правда, некоторые скептики, когда я сказал про нерациональное, подобно Берлиозу, нам возразят. Ну, извините, это маловероятно. На что мы ответим им словами мессира Воланда. Не бывает, говорите? Это верно. Но мы попробуем. И попробуем прежде всего, потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже разлила. И начнем мы анализ событий с декабря 2021 года. Кремлевские товарищи крайне трепетно относятся к важным астрономическим событиям. И в эти дни они всегда стараются провести какой-нибудь ритуал, ритуалище или ритуальчик. А вот получается у них это или нет, вот в этом мы, друзья, с вами и попробуем разобраться. 24 декабря, в день полного солнечного затмения 152-го Сарса, они провели ритуал на укрепление их могущества и действующей власти. Но они либо не знали, либо не хотели этого знать, либо осознанно его совершили. Но проблема заключается здесь в том, что проводить ритуалы, любые ритуалы, именно в день этого затмения категорически не рекомендуется, ибо они будут иметь исключительно обратную силу. Примечательным является и тот факт, что данное затмение непосредственным образом связано с судьбой нашего суверена. Затмение произошло в градусе Плутона, карты его первой инаугурации. Затмение в градусе Плутона символизирует начало фундаментальнейших изменений в системе управления властью. И именно этот период времени и следует считать началом конца этой эпохи. Так что эти замечательные люди попросту усилили этот и без того сложный процесс. За что им наша, естественно, самая большая благодарность. 17 декабря 2021 года российский МИД опубликовал проекты договоров, США и странами НАТО о гарантиях безопасности. И аккурат в день ультиматума проклятым натовским милитаристам практически полностью сгорел российский недостроенный корвет «Проворный», который, как известно, строился без малого, там, по-моему, 8 лет. Суверену про этот дурной знак в день ультиматума решено было не сообщать, ну, дабы не расстраивать. И действовать в рамках существующей задачи. И чем все это закончилось 10 и 12 января в Женеве, известно. Но злые языки утверждают, что этот день для ультиматума был выбран не случайно. И без рекомендаций вездесущих и всемогущих шаманов здесь не обошлось. А вот теперь подходим к важной дате. 24 декабря 2021 года. День третьей квадратуры, Сатурн-Уран, в Румынии, в Валахии, в том самом месте, где был совершен обряд на дарование многолетней удачи российскому суверену. Напомню, это было 11 августа 1999 года, был проведен антиобряд для окончательного разрушения вектора искусственно созданной удачи. Во время нашего прошлого эфира вы от меня узнали, что тормозной путь удачи суверена составлял 11 месяцев. Но во время этого эфира мне надо было немножко вам более корректно уточнить, что первый месяц, а это январь и февраль, это время для приведения в действие так называемого стоп-крана. А сами события начинают свое развитие с конца февраля. А в общем, это ровно 11 месяцев, включая январь месяц. Цель антиобряда заключалась в категорическом исключении возникновения неожиданностей. А эти неожиданности в априори были заложены в алгоритм этого ритуала. Ну, понимаете, как это сказать, для автоматической пролонгации действия удачи, если так можно сказать. То есть так называемое инертное движение. Вот смотрите, например, поезд. Я и в тот раз приводил пример поезда, и в этот раз его приведу. Поезд, система экстренного торможения могла бы попросту не сработать. И поезд продолжил бы свое движение. Соответственно, чтобы прекратить движение поезда, нужно позволить ему сойти с рельса. А для этого нужно что сделать? Разобрать рельсы, что, собственно, и было сделано. Таким образом, друзья, я акцентирую ваше внимание. 24 декабря 2021 года поезд удачи остановился навсегда. И с этого момента времени начинается необратимый процесс, который называется антиудача. Природа, как говорил Аристотель, не терпит пустоты. Натура абхорет вакуум. И все те незаполненные пустоты в прошлом заполняются сейчас. Причем, друзья, с утроенной скоростью. И вот смотрите дальнейшее развитие событий. 1 января 2022 года. В Казахстане вспыхнули протесты. И 1 января вечером Кремль запросил телефонный разговор с Белым дворцом, Анкарой. Разговор состоялся 2 числа. И одной из основных тем беседы была, естественно, Центральная Азия. Путин настаивал, что Центральная Азия – это территория влияния исключительно России. Эрдоган с этим не согласился. И вот как раз-таки в этот период времени Россия попала в классическую тупиковую ловушку. И это произошло в канун переговоров в Женеве и в Брюсселе. С одной стороны, всему миру был показан кровавый оскал деспота, душителя свобод. Причем даже ростков этой свободы не то, что на своей канонической территории, а на чужой территории. И причем под выдуманным предлогом якобы вмешательства злых террористов извне. Хотя обществу показали лишь одного террориста-джазмена из Киргизии. А с другой стороны, поддержав штыками госпереворот Токаева, Россия потеряла Казахстан навсегда, дав дополнительный стимул, если так можно сказать, для объединения казахского народа вокруг и без того популярной доктрины объединения тюркских народов под властью общей тюркской демократии. Марк, именно этот тезис очень долгое время рассказывал твой хороший друг Гейдар Джемаль.
О, да.
Именно это. И то, что произошло, полностью укладывается в принцип стратегии игры Го. Дать жертве совершить ошибку и за счет жертвы получить преимущество. Вот, собственно, что и произошло. Но самое опасное, что сделала Россия этим вояжем в Казахстан, это то, что она открыла ящик Пандоры в Центральной Азии. И уже этой весной, после того, как Солнце зайдет в знак Овна, мы увидим, как начнет выползать темная сторона межнациональной природы Центральноазиатского региона. И драйвером этих событий станет военный конфликт между Афганистаном и Таджикистаном, Горно-Бадахшанской автономной области. А дальше этот конфликт расползется по всей территории Ферганской долины. А это, как мы прекрасно знаем, самый взрывоопасный регион. Ферганскую долину контролируют 3 государства – Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. И каждая из них считает эту территорию своей. И противоречия, которые накапливались десятилетиями, не то что не решаются, а из года в год усиливаются. И за последние вот течение там 30 лет мы уже видели, как возникал узбекско-таджикский и киргизо-таджикский конфликт. Так что, друзья, в ближайшее будущее мы увидим, как южное подбрюшье России вспыхнет. И на основании принципов, прежде всего, ислама, потому что народ, населяющий Центральную Азию, исповедует ислам, сбросит эти ненавистные краснобайские режимы, диктатуры и тирании. И под зеленым знаменем ислама устремятся в сторону Анкары. Это еще один красноречивый пример как работает принцип антиудачи. А сейчас мы обсудим, что нас с вами ожидает в грядущем. И детально, Марк, я прошу, меня слышно?
Да, слышим тебя, Андрей, конечно.
Потому что я смотрю, да. А сейчас мы, собственно, как я уже сказал, обсудим, что нас ожидает в грядущем, и детально проанализируем весь период вплоть до известного события, которое произойдет в мае 2023 года. Но перед этим мы с вами постараемся понять базовые принципы мировоззрения нашего суверена, исходя из его мировоззренческой типологии. Понимаете, сложность этой задачи в том, что суверен находится не совсем в однозначной психической реальности. Дело в том, что Путин – это человек, обладающий с одной стороны всей полнотой абсолютной власти, а с другой стороны – это человек, живущий в условиях полной изоляции. Полная изоляция – это некий образ такого человека в футляре. И очень важно, мне кажется, подчеркнуть, Путин является заложником, созданный им же этой плутократической системы, которая построена исключительно на воровстве и лжи. И вы знаете, когда суверен говорит о каких-то там фантастических махах, замахах, гранд-батманах и прочем гиперзвуке, мне кажется, он реально верит, что вся эта красочная такая мультипликация существует в реальности. Чем напоминает, так сказать, Васюкинского любителя шахмат во время произнесения эпической речи Остапа Ибрагимыча о межгалактическом шахматном конгрессе. Ослепительные перспективы развернулись перед Васюкинскими любителями шахмат. Пределы комнаты расширились, гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули. Но как бы это ни смешно звучало, самым ужасным является то, что ему никто не осмеливается сказать, что большинство из того, что ему говорят и показывают, это иллюзия, которая не существует, а выделенная на это сумма денег, то есть средства, просто-напросто украдена. И поэтому, вы знаете, мне кажется, он верит, он действительно верит, что под таким потенциалом, о котором ему говорят, он войдет в историю на счете, но не только ни в коем случае не под счетом. Но при этом он также дает себе отчет, что в этот раз блеф не удался. Вот, Марк, я все равно уверен, что он понимает, что блеф ему не удался. И наш великий геополитик все-таки не смог добиться от Запада чего? Любви. Любви. Той самой любви, которой добился Коля Остенбакен,
да,
от прекрасной польской красавицы Инги Зайонс. Совершенно верно. И посему ему нужно искать некий способ сохранить то, что называется покерфейс. И прежде всего для его близкого окружения, потому что он категорически не хочет выглядеть слабаком. Он должен выглядеть сильным, могущественным и великим правителем. А на мой взгляд, опять-таки, кажется, что таких уже способов просто-напросто нет. И вот как ты в самом начале программы сказал, единственным способом это изменить и стать великим, по его опять-таки мнению, это войти в историю. Друзья, вот смотрите, учитывая тот факт, что мы с вами живем в удивительной стране, которую можно назвать страна эклектического хоррора, где даже реализуются самые фантастические пророчества, именно пророчества из Чиполлино и Незнайки, то почему бы в таком случае нам с вами не ударить, что, как говорится, автопробегом по бездорожью и разгильдяйству, и не использовать сложный алгоритм прогнозирования мунданной астрологии или же политической астрологии. Друзья, я сам не астролог, в астрологии я мало что понимаю, но в моем окружении есть достаточно уважаемые и высококвалифицированные специалисты. И вот в период подготовки к эфиру я принял решение прибегнуть к дополнительной аргументации, потому что все-таки эфир достаточно серьезный, к нему надо было готовиться. И привлек к этому проекту трех лучших специалистов в области мунданной астрологии. А теперь смотрите, три прогноза трех астрологов на интересующую нас тематику практически в точности совпали, за исключением каких-то деталей, которые, ну, не так важны, мне кажется. Я систематизировал, и что вот из этого получилось. Но перед этим я хотел бы вам сказать, кто же эти астрологи. Первый – это корифей астрологии из Соединенных Штатов Америки, который входил в так называемую группу пяти, вместе с Джоан Квинкли. Так вот, эта группа пяти консультировала 40-го президента США Рональда Рейгана. Этому человеку сейчас 74 года, и он единственный из ныне живущих членов этой группы. Правда, для справки я вам скажу так. Джоан Квинкли, она тоже умерла, выпустила книгу под названием «Что говорит Джоан». Так вот, в этой книге почему-то она не упоминает еще о четырех специалистах, которые входили в эту группу. Ну, бог с ним, все-таки это как бы литература, это бизнес, это самопиар, наверное. Оставим это в прошлом. Второй астролог – это астролог из Австрии, из Вены. И третий астролог – это российский астролог, который, правда, не живет на территории России, это астролог Галина Волжина. Итак, друзья, мы начнем с самой животрепещущей темы, которая интересует всех и каждого. Начнется ли война с Украиной, или же она опять, как в 2021 году, будет выглядеть блефом и в ни во что не превратится? Но я, к сожалению, вы знаете, на основании даже этого астрологического прогноза пессимист. Есть три наиболее вероятных даты, когда все это может начаться. Первая дата – это от 15 до 19 февраля. Самая вероятная дата – это 16 февраля, в день полнолуния. Но я все-таки склоняюсь, что здесь еще все-таки не заканчивается петля ретроградности Венеры. И поэтому это не очень вероятно. Не очень вероятно. Наиболее возможное развитие событий – это первая декада марта и первая декада апреля. А вот теперь давайте непосредственно перейдем к прогнозу.
Давайте.
В начале марта, друзья, а именно 2 марта, завершается так называемая петля ретроградности Венеры.
Нам это ее показать, событие... Андрей, нам ее
нет,
показать?
Нет, сейчас я, Марк, скажу. Хорошо. Не надо. Да. Mm-hmm. Понимаете, это событие должно обнажить, собственно, все болевые точки, сбросить завес тайны и неопределенности. То есть время дипломатии и полутеней уходит в прошлое. Я считаю, что именно в этот период времени произойдет то, что называется маски сброшены. А вот теперь, Марк Захарович, я скажу ровно так, как сказал ведущий программы «Забытые имена» в фильме «Зимний вечер в Гаграх». Пленочку, пожалуйста.
Пленочка. Пленочка. Ну вот первая пленочка петля ретроградности Венеры.
Отлично. Значит, смотрите. Вот я сейчас вам объясню, что такое петля ретроградности Венеры. Петля Венеры – это достаточно длительный процесс, который начал свое развитие 17 ноября. А 19 декабря Венера стала ретроградной, то есть начала движение назад, обратное движение. 26 января Венера стала разворачиваться, и к 1 февраля ее движение стало директным, то есть прямым движением. Это очень видно на этой схеме. И уже в прямом движении она вернется в тот же градус, где в декабре 2021 года она стала ретроградной. И с прохождением этого градуса завершается и сама петля Венеры. Вот картинку можно убирать. В течение всего этого периода, периода петли Венеры, Венера крайне медленна. И поэтому она создает то состояние, которое можно охарактеризовать как болотная вязкость. То есть события, происходящие и в мире, и в нашей стране, они приобретают некоторую такую запутанность и неопределенность. В принципе, это мы с вами очень хорошо видели и в январе, и вот сейчас то, что происходит. А вот смотрите далее. 3 марта у нас происходит соединение Марса с Плутоном в градусе Козерога. И в этом же градусе будет находиться Венера. Таким образом, можно говорить, что это будет тройственное соединение. И все это происходит на южном узле карты инаугурации Путина 2000 года. А вот 6 марта, и мы подходим к этой дате, происходит соединение Марса с Венерой в градусе Водолея. И начинается совершенно иной, совершенно сложный цикл, который можно охарактеризовать как архинапряженный период. Вот именно в этот период времени я считаю, что и может произойти. Это первая декада марта. И вот теперь смотрите, что примечательно. Известно, что Путин обычно принимает все свои решения, основываясь на каких-то понятных только ему символах и знаках. А вот теперь давайте обратимся к хронологии. Что же произошло, например, в марте 2014 года? 6 марта Верховный Совет Крыма принял постановление о входе в состав России, а 11 марта была издана так называемая Декларация независимости Крыма. Соответственно, вот этот период времени, первая декада марта, это максимально вероятный период, то, что что-то начнется. Идем дальше. Подходим к достаточно напряженным транзитам. Вот смотрите, 20 марта у нас Солнце входит в знак Овна. 22 марта у нас получается квадратура Марс-Уран. А вот 5 апреля происходит новолуние. И в это новолуние происходит соединение Марса и Сатурна. 12 апреля вот происходит соединение Юпитера и Нептуна в рыбах. Марк Захарович, я понимаю, ты улыбаешься, человек скептически настроен.
Нет, все нормально.
Но это достаточно важно. Поэтому, как сказал наш суверен, нравится, не нравится, терпи, моя красавица.
Ну да. Так, ну мы показываем следующую диаграмму.
Нет,
следующую миниатюру нет.
Скажу, нет. Да. А вот теперь смотрите, друзья, вот это и есть очень сложный период. Это получается у нас 5 апреля, то есть первая декада апреля. Новолуние Марса соединение Сатурна. И вот теперь смотрите, вот именно вот в эти два периода, как я уже говорил, это начало марта и начало апреля, возможно, произойдет то, что, конечно, мы больше всего этого не хотим. И будем надеяться, что, конечно, произойдут некие такие роковые события, которые эту беду отведут. Но, во всяком случае, сейчас ничего такого не предвещает. Поэтому мы будем смотреть, что же будет происходить. Итак, Марк Захарович, пленочку, пожалуйста.
Ну, не вопрос. Так, смотрим вторую миниатюру. Вот ничего не понятно. Вообще ничего, Андрей, не понятно.
Да, ну вот смотрите, вот я вам буду сейчас объяснять. 5 апреля новолуние, соединение Марса и Сатурна в градусе Водолея. Эта карта, вот как вы видите, карта соединения построена на географических координатах Киева. Марс с Сатурном находится в асценденте, то есть точки восхода, она видна, вот эта точка восхода, и их соединение образует квадраты к лунным узлам. Соединение происходит, вот там видно, если вы присмотритесь, соединение происходит точно в градусе 22,5 Водолея, где находится Луна в гороскопе Украины. Луна означает народ и территорию. Соответственно, это произойдет война с народом за территорию. Марк, пленочку убираем.
Убираем.
А теперь, друзья, плавно переходим к августу 22 года. Август у нас ознаменован тем, что транзитный Уран проходит по транзитному северному узлу в Тельце. Карты инаугурации Путина. И одновременно с этим Марс будет находиться в том же градусе Тельца, что и Уран. А дальше происходит их соединение все в том же градусе Тельца. 11 августа Солнце у нас получается в квадратуре с Ураном и в оппозиции с Сатурном. И вот теперь самое интересное. Также в августе 22 года мы будем наблюдать явление под названием планетарный крест или большой крест. Это крайне напряженная конфигурация и одновременно роковая. Почему роковая? Потому что то, что будет происходить в это время, невозможно избежать. Последний раз такое явление наблюдалось в августе 1999 года. И особенно четко этот крест был виден в день солнечного затмения 145-го Сараса, в день проведения ритуала Валахии. При этом, обратите внимание, друзья, планетарная конфигурация августа 99-го года будет практически точно совпадать с конфигурацией планет в августе 22-го года. Это редчайшее явление. А теперь, Марк Захарович, пленочку, пожалуйста.
Так.
Я просто не вижу, там сейчас картинка
одна. Там сейчас полнолуние 12 августа.
А вот предыдущую картинку можно показать на 11 августа, которая была?
Вот где предыдущая, это Марс с Сатурном 5 апреля.
Нет, где планетарный крест у нас? У нас две картинки. Август 99-го года,
ага, и вторая... Ну вот есть солнечное затмение 11.08.99-го.
Вот, смотрите, значит, вот это 11 августа 99-го года. Вы видите большой крест, который был в день затмения и в день совершения ритуала. А теперь, Марк, второй график, который у нас есть. Это так. Будет 12-го. Да, это вот 12-го
августа. Полнолуние 12 августа.
Да, 2002 года. Вы видите практически аналогичный большой крест. Вот представьте, вот насколько эти события совпадают. Все, Марк Захарович, теперь, в принципе, убираем. Так. Сейчас мы поговорим, значит, с вами о карте, которая выстроена на точное полнолуние, которое произойдет 12 августа 2022 года. В 2022 году у нас с вами будет два солнечных затмения. Если мне не изменяет память, это солнечное затмение 119-го Сараса и 124-го Сараса, которые, соответственно, произойдут в узлах Тельца и Скорпиона. Да. Август месяц, вот август месяц – это такая условная середина между двумя этими затмениями. И то, что с этими затмениями связано, произойдет именно в августе. Понимаете, соответственно, роль этого затмения – вместе с крестом фантастически возрастает. Плюс у нас Уран находится на северном узле. И все это проходит по карте инаугурации Путина. Такая конфигурация означает то, что в августе начнется процесс ухода Путина от дел. Де юре он будет оставаться президентом, а де-факто власть перейдет в руки условного органа управления под названием коллективный орган управления или так называемый условный госсовет. Друзья, вот это единственный момент прогноза, который подвергся коррекции. Если еще на начало декабря у моих коллег были какие-то сомнения, когда же произойдет уход Путина от власти, ну это формальный, скажем так, уход от власти, одни думали, что это будет апрель, другие говорили, собственно, что август. Но после событий, которые произошли в середине и конце декабря 2021 года, уже после нашего эфира, все сомнения отпали. Таким образом, в августе начнется процесс трансформации власти. И он продлится, наверное, где-то примерно 2 месяца до конца октября. То есть, что это произойдет? Либо это будет связано с каким-то физическим ухудшением здоровья суверена, Либо же это будет так называемый скрытый, вялотекущий переворот, где появится, вот Марк, вот эта вот такая вот группа людей, которых мы условно называем коллективный госсовет. Вот смотрите, все равно Путин даже после, ну скажем так, формального ухода от власти, он будет оставаться де юре президентом, а де-факто вся полнота власти в стране будет сосредоточена в руках коллективного госсовета. То есть, я говорю, этот процесс, наверное, примерно займет где-то 2 месяца, с августа по конец октября. И вот, друзья, мы с вами, точнее, лучше в этот момент сказать, братья и сестры, мы приблизились к развязке этой трагикомедии. 20 апреля 2023 года произойдет полное кольцеобразное гибридное солнечное затмение 129-го Сарса. И лунное полутеневое 5 мая 2023 года. А теперь внимание. Апрельское солнечное затмение 2023 года будет усиливаться тем, что Уран заходит в это затмение. Уран. В карте его последней каденции, это инаугурация 18-го года, да? 18-го года была последняя его инаугурация, да, Марк?
Да.
Да, 7 мая. То есть в карте...
В 18 году, да, 7 мая. Да, они практически одновременно проводят. Потому что я проводил митинг в 12-м, когда предыдущий была инаугурация, участвовал в митинге. В знаменитом митинге 6 мая призвал сесть людей. Так что хорошо помню, что он по маям проводит. Мы ему испортили праздник тогда. Ну хорошо, извини, да.
Так. И таким образом, Уран в карте его последней каденции находится в том же градусе Овна. То есть Уран находится в том же градусе Овна, в котором он будет находиться во время затмения, что само по себе является просто-напросто фатальным знаком. И дополнительно, вблизи этих затмений, то есть апрельского солнечного и майского полутеневого лунного, Нептун проходит по его северному узлу. Друзья, 98% можно говорить, и именно вот эти факторы показывают, что май 23-го года станет последним месяцем земного бытия нашего суверена. И лишь 2%...
Сейчас вот стало тепло, разошло сейчас.
Тепло, да? Пошло. Да. И лишь 2% остается на то, что агония, но это практически живой труп, эта агония продлится до августа 23-го года. Но по большому счету эта роль никакой не меняет. Друзья, таким образом мы фокусируемся май 23-го года и в крайнем случае вот эти 2% у нас получается август 23-го года. Друзья, я начал свое повествование с Аннушки, которая разбила от трамвайный турникет склянку, в которой находился литр подсолнечного масла. Но в нашу эпоху, эпоху постмодернизма, Аннушка уже предстает перед нами в совершенно новом образе. Аннушка – это некий филантроп и альтруист, который за счет собственных личных сбережений, которая копила их честным и праведным трудом, купила уже не один литр подсолнечного масла, а целую бочку этого подсолнечного масла. И сознательно, именно сознательно и умышленно залила этим маслом не только трамвайную линию, но и всю территорию вокруг. Друзья, спасибо за то, что вы выслушали мое нудное и долгое повествование, но мне кажется, все-таки это важно, и многие мы вопросы можем снять. А теперь мы будем просто-напросто следить и смотреть, какая реализация этих событий произойдет в реальности. Но мне кажется, с уверенностью 99%, что они все произойдут в той последовательности, о которых я вам сказал.
Марк? Так. Так, вот насчет того, как следят и так далее. 40 355 человек у нас в прямом эфире. Это действительно рекорд. У нас был поменьше. Были у нас эфир по 36 тысяч. Но что уж, канал есть канал. 40 тысяч, почти 400 человек нас смотрит. Больше 13 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба к нашим зрителям. Мы 49 минут в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Рассылайте их. Ну, вас еще ждут нечто интересное. Поэтому дайте возможность другим зрителям либо присоединиться к эфиру, ну, либо в крайнем случае посмотреть этот эфир в записи. Это точно того стоит. Убейте этот субботний вечер на такую малость, как посмотреть эфир на Фейгин Лайв.
Марк, обязательно подписывайтесь на канал. Марк, да? Я извиняюсь, одну секунду. У меня что-то интернет очень сильно начал падать.
Падать, мы тебя
Очень.
слышим, ты в эфире, пока все в порядке, во всяком случае. Если уже
Да?
начали тебя гасить, то тоже неудивительно, зная о том, что нас смотрят. Они подтверждают это тем, что госпожа Захарова не случайно, если ты смотрел, следил, заявила о том, что, значит, у Фейгина в эфире, значит, беснуются вот, борцы с оккультизмом и так далее. Андрей, все нормально, все идет своим чередом.
Но у меня идет график вниз. Идет график вниз.
Пока, пока мы тебя видим, так сказать, если Костя ничего нам не написал, то, значит, все идет своим чередом. Значит,
ну, в принципе, на крайний случай мы самое главное доложили.
Уже доложили, да. Да, и мы еще кое-что скажем. Нет, Костя ну, пишет, понятно, что все да. в порядке. Все в порядке. Вот смотри, сейчас за оставшееся время я предлагаю все-таки вернуться к кое-каким вещам, которые имеют некую, так сказать, оккультную ауру. Это в основном события новостей и связанные с ней. Потому что мы не договорили, а многие ждут кое-что узнать по расшифровыванию этих событий. Вот. Ну, пусть кто как относится. Я уже много раз говорил, что здесь собираются и скептики, и оптимисты, верящие, неверящие. Это уже второй вопрос. Главное, что мы обсуждаем то, что заботит нынешнюю власть. Кстати, представители власти с напряжением прильнули к экранам. Я уже говорил в течение предыдущих эфиров, не только в связи с Захаровой, но и с другими их пропагандистскими персонажами. Они за этим, за всем пристально наблюдают. Ну, цена высока, поэтому расскажи нам что-нибудь из того, что стало известно, то, что обсуждалось так или иначе в ряде каналов, и не только в телеграм-каналах, но и в Ютьюбе, и в других местах. Что бы ты рассказал нам про это? Кстати сказать, Захарова упоминала кукол, это тоже очень симптоматично. Мало кто понял вот эту шифровку ее, а ты нам можешь рассказать, почему она в связи со мной и Соловьем напоминала именно это.
Ну, вы знаете, Мария Владимировна у нас известный коллекционер и коллекционирует, как известно, на кукольные домики и миниатюрные модели, которые погружаются, собственно, в этот домик. Ну, наверное, это была какая-то мини-оговорка по Фрейду, тем более, если посмотреть Инстаграм Марии Владимировны, у нее часто там присутствуют так называемые игрушки, мягкие игрушки, медведи и прочее. Ну, может быть.
То есть можно предположить, что она практикует вообще обряд.
Ну, Марк Захарович, мы это, собственно, не знаем.
Ну, не
знаю,
не присутствовали, да, да.
Да. Эту очаровательную девушку, как говорится, лучше не трогать, не упоминать к ночи в суе.
Да, мы ее не танцуем. Мы ее не танцуем, как это делают некоторые другие персонажи из ее ведомства. Выразимся так. Ну хорошо, да. Хорошо. Что остальные вещи?
Ну, остальные вещи все-таки это больше это черная магия, Марк. Да, вот в России так. у нас черная магия, она доминирует. Доминирует. И вот тут, наверное, позвольте мне, да, коснуться этой замечательной темы. Черная магия, да?
Так.
Поехали.
Да.
Нет, вот я смотрю, интернет очень сильно упал у меня, очень сильно.
Нет, друзья, ты нормально, ты идешь в эфире, все идет хорошо.
Да, ну, я ну, уже...
Костя нам говорит, все отлично идет.
Ну, отлично тогда. Друзья, мы уже не раз с вами говорили, собственно, что мистика и диктатура – это родные сестры. А в условиях современной России эти две категории слились в экстазе воедино просто-напросто целое. В России традиционно доминирует средневековая черная магия. И к этой обрядовой практике псевдоэлиту привела, что вы думаете, изнанка христианства, где царят прежде всего неверие, ложь, алчность и другие человеческие пороки. А наша псевдоэлита прекрасно знает ту истинную парадигму реальности, в которой живет епископат и клир. И замечательно осознает, что эти образчики, эталоны, можно сказать, духовной чистоты, смирения, нестяжательства, следуют вектору, который полностью противоречит базису христианской доктрины. И они прекрасно видят, знают и понимают, что этим образчикам благочестия, эталонам никак не воздается за их деяния. Соответственно, Они считают, что существует более могущественная сила. Если, собственно, их не наказывают, значит, что-то есть иное. И вот это вот могущественная сила, которой следует держаться и поклоняться. А вот скрепы покорности и смирения, они считают, что нужно оставить стаду Христову, дабы держать их в покорности и в узде. Вот, и аргументация, вы знаете, их достаточно логична. Вот как бы не было это, с одной стороны, смешно и комично, потому что я все-таки считаю, что, не просто считаю, я именно утверждаю, что черная магия – это не работающая практика. Это искусственно созданная модель. Да, это была экспериментальная модель, но почему-то вот так она плавно перешла в наше время. Так вот, друзья, аргументация этих людей весьма и весьма логична. Первая аргументация. Лучше стоять рядом с дьяволом, чем на его пути. Логично, правда, Марк?
Ну, конечно, конечно, известная
формула. И вторая аргументация, не менее одиозная. И в аду есть свои герои. К тому же, друзья, вся история христианства подтверждает, даже не то, что подтверждает, а укрепляют их веру в том, что они находятся на верном пути. Вот, например, смотрите, римские понтифики. Многие очень римские понтифики усердно работали над созданием, формированием различных гримуаров. Это и папа Лев, и папа Ганнори, и папа Климент. Также понтифики практиковали ту самую пресловутую черную магию. Особенно в этом преуспел папа Александр Борджия и папа Бенедикт. Ну, кардиналы от них не отставали. Собственно, из-под пера кардиналов выходили такие фундаментальные, известные в наше время, алхимические трактаты, как «Искусство трансмутации» или «Камень огня». А вот наша дорогая и замечательная российская псевдоэлита стала просто-напросто достойными продолжателями и учениками, и именно учениками начатого дела. И вот значительная часть этой элиты, псевдоэлиты, это, мне кажется, очень важно понимать для того, что происходит в нашей стране, вот эта вот часть псевдоэлиты приходит к этим практикам осознанно. Это вот, понимаете ли, так называемые убежденные, идейные люди. А вот другая их часть вливается, скажем так, в эти сообщества от того, что ты, в принципе, Марк, и говорил с Валерием Дмитриевичем Соловьем в своих предыдущих эфирах. От пресыщенности и скуки.
От гедонизма,
именно пресыщенности, да, именно скука. Потому что, вы знаете, в нашем подлунном мире их очень трудно чем-то удивить. Ну представьте, ну чем можно удивить человека, у которого не просто все есть, а в запредельном количестве? Новым джетом вряд ли можно удивить. Новым каким-нибудь фантомом Роллс-Ройсом тоже совершенно никак не удивить. А вот в этом формате для них открывается совершенно новая гамма эмоций, доселе им неизвестная и непонятная. Вот представьте, это и тайна, окутанная неким магическим ореолом, и загадочный обрядовый церемониал. Ну и, наконец, то, о чем ты тоже говорил неоднократно, это секс.
Это центральное место имеет. Оргиастическое начало.
Да. И вот, кстати, секс, чтобы вы понимали, это нововведение. Нововведение в средневековый черномагический алгоритм. И вот именно этот элемент секса был позаимствован в американском сатанинском сообществе. Как ни странно, в США. В США таких сообществ два. Первое сообщество входят представители так называемого американского политикума и бизнеса. Именно в этом сообществе состоял известный Джеффри Эпштейн. Прошу не путать с профессором Эпштейном, которым был в нашем...
Ни в коем случае.
у Марка, да.
Да, Эпштейн покончил якобы жизнь самоубийством. Это тот самый, якобы, который был поставщиком...
году. Да, при весьма сомнительных
обстоятельствах,
что при таком охране, при видеонаблюдении, которое в тот момент оказалось почему-то не работающей.
Да.
Но вот самое, что интересное, в последнее десятилетие интерес к этому течению среди политикума и бизнеса значительно угас. И мы можем констатировать то, что это течение, а штаб-квартира этого течения находится в Нью-Йорке, находится в состоянии полураспада. И вот теперь, друзья, чего не скажешь о подразделении в LA, ну, в городе Ангел, в Лос-Анджелесе, куда входят представители, как сказали бы при советской власти, творческой интеллигенции. Люди мира...
Богемки, да.
Да. Люди мира искусств. И вот именно здесь буйным цветом процветает вся низость и грязь нашей цивилизации. Это и так называемый адренохром. Это эликсир молодости. Это кровь с высочайшим содержанием адреналина, который считается, что если ты употребляешь эту кровь, адренохром, ты продлеваешь свою жизнь и продлеваешь молодость. Ну и, наконец, жертвоприношение. Вы знаете, когда мы говорим с вами о жертвоприношениях, нужно четко понимать, о какой практической модели идет речь. Если речь идет о так называемой деревенской черной магии, а я это называю примитивная деревенская черная магия, то в данном случае используют исключительно представителей царства животных. А вот если речь заходит о так называемой высшей черной магии, то в этом случае работает принцип подобного. И представители царства животных не используются никогда. Я повторяю, во время жертвоприношений примитивной деревенской черной магии используются только представители царства животных. Высшей черной магии представители царства животных не используются никогда. Друзья, это чтобы вы знали. И это, как говорится, без комментариев. Имеющие уши, да слышат. Вот деревенской черной магии мы можем отнести различных бабушек, дедушек, естественно, наших вездесущих скрепных шаманов и юных сатанистов, которые шарахаются по разным кладбищам и вот делают определенные жертвоприношения. Все остальные находятся в сегменте высшей черной магии. Это надо четко понимать, когда вы говорите о жертвоприношениях или вообще о магии. В нашей родной Первопрестольной в тренде не только средневековая черная магия в ее современном прочтении, а так называемые черномагические практики из других континентов. И в частности, с африканского континента. Марк, я не знаю, ты, может быть, помнишь, вот еще лет, так может быть, 5-4 года тому назад в Москве была очень популярная легенда, что к Путину привозили африканского колдуна, который якобы...
разговоры всякие шли, да.
Да, который якобы проводил ему обряд. Но, друзья, я вас спешу огорчить, это легенда и не более чем легенда. Путин к этому не имеет совершенно никакого отношения. И меня уже, собственно, трудно упрекнуть в том, что я являюсь заступником Путина. Просто мы, когда говорим, мы должны говорить о фактах. Так вот, эта история произошла именно в тот период времени, когда известный тебе, и нам и всем олигарх Боссов, Дмитрий Боссов, был на пике своей славы и своего могущества. Боссов владел компанией Black Space, которая была зарегистрирована в Сингапуре. И вот на эту компанию, на компанию Black Space, у него были аккумулированы все его зарубежные активы. В частности, это угольные разрезы в Зимбабве, которые он получил благодаря знакомству, естественно, с кем? С тамошним диктатором Робертом Мугабе. У Мугабе, в штате, как говорят исследователи, с 2015 года состоял колдун из Анголы. И вот здесь следует, мне кажется, пояснить. Этот колдун из Анголы принадлежал к народности Амбуду, языковая группа банту. И этого колдуна в качестве дружеского жеста и расположения Роберта, диктатора, познакомили с нашим дорогим и любимым товарищем Боссом. А Боссов, в свою очередь, привез этого колдуна в Москву. И вот в Москве через этого персонажа прошли все нужные для Боссова люди, включая завсегдатаев московских гостиниц. Боссов, конечно, предпринял, причем неоднократную попытку посредством своих контрагентов выйти на службу личной охраны Путина и предложить Путину вот этого замечательного персонажа. Но ФСО категорически ответила отказом и сказала, чтобы Боссов больше их с этим предложением не доставал. Вот это, собственно, такая легенда. Собственно, как это было в Москве. То есть он обслужил в Москве очень многих, заработал колоссальные деньги и сейчас, наверное, уже все-таки живет не в Зимбабве, не в Анголе, а где-нибудь, как минимум, на Карибских, в районе Карибского бассейна, на островах. И вот в данном случае я хотел бы обратить ваше внимание на одну важную деталь. Колдун, как говорят вот исследователи-африканисты, которые прекрасно знают эту ситуацию, колдун в окружении Мугабе появился в 2015 году. А в 2017 году старина Роберт был свергнут. Вот свергнут. И перебрался жить, куда, думаешь, Марк? В Сингапур.
Да-да-да, это известно.
Да, в Сингапур. И вот как раз-таки исследователи-африканисты, они считают, что именно дружба диктатора с колдуном и приблизила его к печальному концу. И вот здесь урок для наших вот власть имущих. То есть такая дружба не всегда бывает простой, плодотворной и замечательной. Африканисты считают, что колдун работал на врагов Роберта Мугабе, и, в общем-то, он выполнил активную свою роль. Ну, в результате, в общем-то, колдуну обратился с такими замечательными намерениями. Казалось бы, править еще подольше да получше, но дружба все равно обратилась в обратную для него, и Роберта свергли. Не менее печальный конец, собственно, произошел и у Боссова, который пережил Мугабе примерно на 9 месяцев. Вот, друзья мои, итог вот этого моего повествования. Не ходите, дети, в Африку гулять. Не все так просто и не все так, как говорится, замечательно. Не всегда дружба с колдунами, не всегда дружба с этими людьми и их магическими практиками приводит людей к желаемому результату. Происходит, как мы видим, нас по судьбе Боссова и обратное действие. Марк?
Так, мы уже 1:08 находимся в эфире, 41 800 человек нас смотрит, больше 16 000 поставили лайки, спасибо вам огромное. Буквально в конце, сейчас уже последний вопрос, у меня к тебе такой. Мы посвятили этот эфир, понятно, значит, какой теме. Кто его расшифрует, поймет тоже. Но все-таки речь идет о Путине, который нуждается в этой поддержке. И мы знаем по разным, ну, подтвержденным, мало подтвержденным и другим свидетельствам о том, что он обращается раз от раза к шаманам. Вот в связи в канун самых событий военных. И вроде бы именно Шойгу действительно является поставщиком именно этого такого рода, значит, людей, услуг. На твой взгляд, насколько можно судить о туманности сознания Путина и его окружения, о вообще загадках его, чем они руководствуются, касаясь именно войны? Потому что, если мы об этом поговорим, то те, кто вовлечены в тему, могут сделать какие-то одни верные, другие ошибочные выводы, на что мы всегда и рассчитываем. Я много раз говорил, что для меня эксплуатация этой темы, если хотите, паразитирование, оно основано на том, что я хочу, чтобы те, кто должны ошибиться и улететь в тартарары, что называется, в яму, в пропасть своих ошибок, улетели туда. А те, кто может из этой информации почерпнуть нечто полезное для того, чтобы руководствоваться в реальных своих поступках чем-то очень важным, понимая, как противная сторона себя ведет, тоже сделали это. То есть мы хорошим желаем хорошего, плохим плохого. Как ты считаешь, насколько Путин сейчас в этом смысле параноидально заворожен этими всеми отношениями с шаманами, лицами из черной магии и так далее?
Марк, ну, к черной магии, опять-таки, согласно той информации, которая есть у меня, Путин не имеет к этому отношения, прежде всего, так, потому что он по своему психотипу человек боязлив. А это достаточно все-таки сложный процесс, и поэтому я считаю, что нет. А вот шаманы, да, шаманы – это, собственно, факты, которые мы знаем, которые совместные камлани осуществлялись. И, по-моему, это было день весеннего равноденствия в 2021 году, и летом они проводили. Ну, здесь прежде всего необходим для Путина даже не столь мистический аспект, сколько психотерапевтический. Он... Казалось бы, с одной стороны, должен начать эту военную кампанию, а с другой стороны, ему нужно, чтобы кто-то его подтолкнул к этому решению. Ну а кто может подтолкнуть? Окружение и так всегда, собственно, прекрасно скажет ему, да-да, конечно, дорогой Владимир Владимирович, надо, безусловно, потому что они не смогут сказать обратное, потому что они боятся. Это прежде всего страх. Ну а Путин в этом находит поддержку для своих действий. Понимаете? Опять-таки, это психотерапевтически для него эффект. А то, что его обманывают, ну, это уже, опять-таки, другая совершенно история. Люди на этом просто хорошо зарабатывают деньги. Ну и, прежде всего, главный бенефициар этого проекта, фельдмаршал Сергей Кужегедович, естественно, всегда остается в выигрыше.
Ну что же, час 12 минут, 42 120 человек нас смотрит, больше 17 уже тысяч лайков. Спасибо всем, друзья, огромное. Не станем раскрывать всех, что называется, карт. На этом, видимо, будем закругляться. Андрей, благодарим за этот очередной эфир. Я надеюсь, что у нас будет возможность снова к этой теме обратиться. Может, сами события этому поспособствуют.
Марк, ну, кстати, тему Вуду мы еще не затронули. Тему Вуду мы оставим
на следующий раз. Давай оставим ее на следующий раз. Да, дадим, потому что...
До следующего раза.
До следующего раза, чтобы не испытывать терпения. А вот тем, кто ждал, значит, чего-то большего, я могу сказать, особенно тех, кто через эфир, через этот экран на другой стороне, мы знаем где, в Кремле, в администрации президента, которые прильнули к этим экранам. Ну вот считайте, что вы наблюдали некий обряд. Вот какой, пусть уже сами там расшифровывают. Будем считать, что он и для вас случился, там, сказать, на этом эфире. Уж как и что, это уже будущие эфиры покажут. Ну и события, хаотические чехардой события, которые идут, они тоже... даст Бог, и дадут нам новую почву для разговоров. И я прошу всех наших зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, везде, где только можете. Пожалуйста, в мессенджерах передавайте это своим знакомым и друзьям. Ну и всем спасибо огромное. Андрей, спасибо еще раз.
Спасибо, друзья. Будем наблюдать за ходом развития тех событий, которые я вам сказал. Особенно внимание обратите на первую декаду марта и первую декаду апреля. Друзья, всего вам хорошего, будьте счастливы, и все с вами и с нами, со всеми будет хорошо и замечательно. Россия будет свободна.
Всем пока.